Серебристый цилиндр. Автор Владрайбер. Ссылка в описании. Ганг удивился сам себе. Неужели он настолько привык к спокойному образу жизни, что любые пустяковые нарушения в обыденности начинали его тревожить? Он просто не мог оставить мысли о невозможном человеке, который, увидев Ганга, просто взбесился. И как ему только не стыдно было вести себя так на глазах у целой толпы людей. Этот человек в кожаной куртке, небритый и заросший, как бродяга, так и подпрыгнул на месте, а потом сорвался с места и побежал к Гангу, выкрикивая чужое имя. Толпа расступилась, никто не просил вести его потише. Ганг не сразу догадался, что ненормальный спешит за ним, и это было к счастью. Ганг машинально шагнул в вагон, и двери тут же закрылись. Если бы он понял, что этот безумец направляется к нему, то замешкался бы и опоздал. Однако, даже когда электропоезд зашипел, готовясь к отправлению, человек не успокоился, а стал барабанить ладонью в стекло. Он смотрел Гангу прямо в глаза с совершенно обезумевшим лицом и продолжал выкрикивать странное имя. Он так и не понял, что обознался. Ганг отвернулся от стекла и виновато покосился на других пассажиров. Ему невольно хотелось оправдаться и сказать, что он не знает этого человека. В тот вечер по фиолетовому небу снова ходила рябь. Это явление впервые появилось год назад. Ученые головы ломали, пытаясь понять, почему в разных частях света небо рябит, будто ветер ходит по воде. Случалось такое нечасто, но этому уже не удивлялись. Говорят, что из-за изменения плотности атмосферы такое случается. Ведь атмосфера тоже не всегда одинаковая была. Миллионы лет назад современные люди не смогли бы дышать тем воздухом. Вот и теперь что-то поменялось, но ни для кого это не опасно. И все-таки Ганг был встревожен. Его не покидало суеверное ощущение, что это рябящее небо и тот невозможный человек необъяснимо связаны. Впрочем, Гангу некогда было думать о таких мелочах. К тому моменту, как он переступил порог своей квартиры, мысли о странном незнакомце исчезли. Остался только неприятный осадок. Это сразу заметила Келта, жена Ганга. На пятом месяце беременности она стала очень чувствительна и проницательна и могла заметить любую перемену в настроении мужа. Ганг обнял Келту очень осторожно, чрезмерно опасался причинить ей вред. Невысокая и хрупкая Келта прижалась щекой к груди мужа. «И что ты весь такой нервный?» – спросила она. «Да с чего мне нервничать-то?» – пожал плечами Ганг, не желая в этом сознаваться. «Нервный! Весь... такой напряженный!» — настаивала жена. Душно на улице, дышать нечем, голова от жары разболелась. Ганг уже и сам забыл, отчего ему стало не по себе. За ужином Келта не могла сидеть спокойно. Ганг заметил, что она не может дождаться, когда он закончит с едой. Ей не терпелось что-то сказать. Она ерзала на стуле и загадочно улыбалась. Ганг сделал вид, что ничего не замечает, но поторопился ради Келты. Когда он, наконец, положил вилку и нож в пустую тарелку, Келта встала и потянула его за руку.
«Пойдем, покажу кое-что»,
— сказала она, и Ганг догадывался, о чем идет речь. Келта работала иллюстратором в книжном издательстве.
«Посмотри на это!»
Келта подвела мужа ко столу. Ганг рассмеялся, узнав обезьян отца, обезьяну мать и четверых обезьянят. Это были еще не сюжеты, а только наброски того, как будут выглядеть герои обезьяньей семьи. Пару недель назад супруги смеялись, читая текст будущей детской книжки. Келта потом по телефону пообещала автору, что постарается нарисовать героев такими же забавными, как и описано. У нее и правда получилось изобразить отца обезьяна, мать обезьяну и маленьких обезьянят уморительно смешными. В остаток рабочего дня Ганг выключил кондиционер, открывал окно и откидывался в кресле. В это время никто не заходил в его кабинет, и иногда он позволял себе закинуть ноги на подоконник. Это было не то, чтобы удобно, но ощущение свободы доставляло Гангу удовольствие. За окном был маленький парк, и только отдаленный шум автомобилей мешал ощутить воссоединение с природой. Ганг пытался представить, на что может быть похож шум колес по асфальту, но ни водопад, ни горный ветер не подходили. Машины — это, к сожалению, и есть машины. В конце дня Ганг чувствовал удовлетворение. Теперь ему было трудно вспомнить, каким сложно был его первый год на этой должности, а теперь ни с кем из подопечных не было проблем, и усталость после работы, как правило, была приятной. Это был последний день, когда ему приходилось добираться домой на электропоезде. Завтра можно было забирать свой автомобиль из ремонта. Садясь в вагон, Ганг подумал, что ему будет не хватать этих поездок не за рулем. Но, наконец, отделаться от мании преследования он был бы рад. С того дня, когда его напугал странный человек, Гангу стала мерещиться в толпе черная кожаная куртка. Однажды Ганг был почти уверен, что тот самый тип юркнул в соседний вагон. Ганг все время убеждал себя, что все это он сам себе накрутил. Но в этот вечер он лицом к лицу встретился с этим человеком в собственном доме. Небритый, взлохмаченный, безумный незнакомец метался по комнатам, снова и снова восклицая:
«Я так и знал, Вакий!»
Снова это странное имя. «Точно, Вакий!» Кричал тогда этот безумец и молотил ладонью в стекло. А теперь он метался по квартире, распахивал дверцы, выдвигал ящики, хватал вещи Ганга и Кеуты и бросал их на пол. Ганг стоял на пороге весь потный и со всей силы сжимал ручку портфеля. Он думал: «Господи, какое счастье, что Кеута уехал навестить отца и не видит эту ужасную картину».
«Вакий, прошу, скажи, что ты не позволил себе забыть абсолютно все! Если ты сделал это, то мы пропали. Ты хоть это понимаешь?»
«Как вы открыли дверь? Зачем вы пришли сюда?»
«Выметайтесь вон!»
– завопил Ганг и почувствовал, как дрожит его собственный голос. Он был напуган, встревожен и огорчен тем, что от этих слов нет никакого толка. Незнакомец носился взад-вперед и продолжал нести чушь. Если бы он не вел себя как психопат, то Ганг бы никогда не подумал так об этом человеке. Он скорее был похож на киноактера, чем на пациента психиатрической больницы. Смазгливый весь такой, только замызганный, как бродяга. Немытые пряди висели длинными темными сосульками. В них очень заметно выделялись отдельные седые волоски. Хотя было видно, что парень молод, не больше 30. Его квадратные скулы покрывала неаккуратная твердая щетина. И ведь было в нем что-то такое знакомое Гангу. Наверное, и вправду похож на какого-нибудь актера.
«Ты же ведь теперь ничего не поймешь!»
— говорил незнакомец, но то и дело поглядывал на Ганга из-под густых бровей, будто надеялся, что он все-таки что-то понимает.
«Подожди, сейчас покажу!»
Безумец убежал в комнату Ганга. Ганг направился за ним и застал его роющимся в ящиках письменного стола.
«Прекратите!»
— крикнул Ганг.
«Вот, смотри, вспомни, что это такое?»
Незнакомец тыкал в нос Гангу раскрытую тетрадь с исписанными листами. И тут Гангу стало ужасно стыдно. Он почувствовал себя полным дураком, что до сих пор позволял происходить всему этому цирку в своем доме и не сделал того, что следовало сделать с самого начала.
«Довольно, приятель!»
Ганг вырвал из рук безумца тетрадь, схватил его за шиворот, здорово тряхнул и поволок к выходу.
«Постой!»
Незнакомец сопротивлялся.
«Я стучался, надеялся застать тебя и вошел только потому, что дверь была не заперта. Подожди, дай мне минуту, я все тебе объясню!»
Ганг ничего не хотел слушать. Он думал только о том, какой бы беззащитной почувствовала себя Келта, случись бы это при ней. И сгорал от стыда.
«Прочти тетрадь! Прочти то, что там написано!»
кричал безумец, поняв, что ему не вырваться из сильных рук Ганга.
«Прочитай, а потом поищи другие записки и напоминания! Они должны быть в твоем доме! Ты начнешь вспоминать, и потом... Потом ты сам захочешь увидеть меня! Я все тебе расскажу!»
«Вали отсюда и больше не появляйся!»
Ганг вышвырнул непрошенного гостя за дверь. Мужчина упал лицом на кафель и зашипел от боли. Ганг этого не хотел, и ему стало жаль беднягу. Больше мужчина не сказал ни слова. Опираясь на стену, он поднялся и не спеша пошел вниз по ступенькам. Чтобы отделаться от чувства вины, Ганг заставлял себя помнить о том, что этот безумец сделал с его домом. А ведь когда впервые небо стало ходить волнами, все будто с ума сошли. Люди всего мира задирали головы вверх. Это было во всех новостях. Этого пугались и об этом шутили. А теперь... Почти никто и внимания не обращает. Волны в небе набегали от горизонта, будто кто-то взял простыню за края и медленно раскачивает вверх и вниз. Ганг закрыл жалюзи. Он сам не понимал, почему это почти привычное явление природы вызывает у него беспокойство. Еще больше его тревожили смутные ощущения, когда он перечитывал бессвязные и бессмысленные слова, написанные десятки раз подряд. Ту тетрадь Ганг не смог выбросить, но и оставлять дома тоже не хотел. Поэтому он забрал ее на работу. К концу дня клал ее перед собой на стол и читал, пытаясь понять или увидеть что-то новое в этих строках. «Вакиреуэт, Мейсет, Эвика, синеватые холмы, торт-затычка, запах перченой мяты». И еще много подобной бессмысленной чепухи. А самым странным было то, что написано все это было, если не рукой Ганга, то очень похожим почерком. Сначала Ганг решил, что этот странный тип некогда был одним из его подопечных. Тогда бы он мог знать почерк Ганга и подделать его для каких-то своих безумных игр. Но не только эта тетрадь была исписана этими странными словами. Как только Ганг взял все это в голову, он стал находить у себя в доме странные послания, оставленные будто им же самим. В пыли и в паутине за письменным столом Ганг нашел смятый стикер, на котором было написано «Эвика». Такие же стикеры были запиханы в решетку радиатора. А еще, принимая душ, он увидел на кафеле появляющуюся от пары едва заметную надпись «Вакиэр». Она была едва различима. Видимо, ее просто вывели пальцем на распаренной плитке очень давно. Опять этот Ваки. Ужасно нелепое имя. Ганг стал беспокоиться по поводу своего рассудка. Было бы очень безответственно сойти с ума незадолго до рождения своего ребенка. Ганг долго думал, как лучше это сделать. Окликнуть или пройти рядом со скамейкой и будто случайно его заметить. Но в конце концов Ганг просто подошел и сел рядом. Он чувствовал себя сокрушенным, и ему очень не хотелось увидеть на лице того ненормального победную улыбку. Но тот и не думал ухмыляться, наоборот, он смотрел на Ганга с сочувствием. «Кто ты такой?» спросил Ганг, не здороваясь.
«Попробуй сам вспомнить мое имя».
Теперь парень говорил так, будто ему не очень-то и хотелось что-то объяснять Гангу. Хотя не его ли он дожидался каждый вечер на скамейке поодаль от парковки. Ждал, точно зная, что Ганг сдастся и подойдет рано или поздно.
«Мы не знакомы»,
сказал Ганг.
«Не думай об этом сейчас. Просто скажи, как бы тебе хотелось меня назвать?»
«Не знаю почему, но я думаю, что это ты, Мейс. Я видел это имя в записках».
«Все правильно. Я Мейс Сет».
Ганг почувствовал облегчение, несмотря на то, что это совсем ничего не объясняло, а как раз наоборот, запутывало еще больше.
«Эти записки — напоминания.
Их нужно было писать каждый день, чтобы ничего не забыть.
Тот, кто назвался Мейсом, теперь смотрел Гангу в глаза.
Мы чужие для этой интерпретации. И она пытается найти нам место. Вписать и подстроить под себя. Помнишь? Ты меняешься, и если не удерживать свои воспоминания, они заменяются на лжевоспоминания.
Стой. Ты несешь какую-то чушь. Какая интерпретация? Я думал, ты объяснишь мне весь этот бред с записками. А я путаюсь только сильнее. Ганг схватился за голову.
Прости, я не знаю, с чего начать. Мне теперь столько придется тебе объяснить. Давай лучше я спрошу тебя. Что тебя заставило мне поверить?
Я не говорил, что верю тебе.
Но ты же все-таки подошел.
Ганг покосился на мужчину, теперь он выглядел лучше. Привел волосы в порядок, побрился, и действительно было в нем что-то знакомое. Ганг уже мысленно называл его Мейсом.
Имя Эвика в записках. Это очень странно,
признался Ганг.
Я никого не знал с таким именем, но я думал назвать так ребенка, если родится девочка. Я пока даже жене об этом еще не говорил.
Эвика.
Мужчина сдвинул брови.
Подумай, вспомни, задавай себе вопросы. Ты можешь вспомнить, где ты провел детство?
Конечно. Я родился в поселке неподалеку. Ганг почувствовал, будто рассказывает это самому себе, и получалось не очень убедительно. Там и провел детство, сюда переехал, когда захотел жить самостоятельно.
А можешь вспомнить самый лучший подарок на день рождения в детстве? Кто были твои школьные друзья? Как давно ты навещал или хотя бы думал о своих родителях?
К чему ты клонишь?
К тому, что у тебя нет воспоминаний, а только наброски, которые тебе приписала эта интерпретация.
Мужчина сжал плечо Ганга.
Твоя настоящая память, она подавлена. Вспомни Эвику!
Да иди ты! Ганг смахнул его руку. Только зря потратил на тебя время.
Постой!
Мужчина запоздало понял, что Ганг уходит, и бросился ему вдогонку.
Мне больше некогда. Меня ждет жена, оставь меня в покое.
Хватит! Забудь о своей жене! Ты вообще не должен был заводить жену!
Да что ты такое несешь? Ганг повысил голос и тут же прикусил язык. Все-таки его могли услышать люди и подумать что-нибудь не то.
У нас нет времени. Ты видел первое явление. А потом будет осень в середине лета. И придут они. Ваки, я так долго искал тебя, а ты...
Мужчина оборвался на полуслове, а потом махнул рукой.
А, ладно, ты все поймешь. Уже начал понимать.
Ганг оглянулся и увидел, как человек в кожаной куртке быстро шагает прочь. Теплые месяцы были особые тихие вечера. Никогда не надоедало забираться на водонапорную башню. Оттуда хорошо было видно закат, и когда солнце садилось, зеленые холмы на горизонте становились синеватыми. Где это было? Что это за место? Точно не родной поселок. Там не было холмов и водонапорных башен. И закатом нельзя было любоваться, потому что тот поселок был окружен густыми лесами. Но ведь где-то это было? Странно. Кеута повернулась во сне на другой бок. Ганг поправил одеяло и отодвинулся от нее подальше, боясь случайно надавить на живот. В последние дны она была немного нервной, и Ганг себя за это винил. Он думал, что жена просто перенимает его тревогу. Для Ганга было очень важно быть хорошим мужем. Он всегда гордился тем, что ему это обычно удается. Кеута была единственным близким ему человеком. Может быть, даже за всю жизнь? Правда, трудно вспомнить жизнь до нее. Не воспоминания, а сухое резюме. Жил, рос, учился. Было ли что-то теплое? Настоящее? Игра в охоту. Остро заточенные палки, которые хорошо втыкались в серые кочки на болотистой земле. У Мейса это всегда получалось лучше, он метал копья без промаха. Что за черт? Откуда это все? И Эвика? Кто такая Эвика? Пепельная, деловитая, жизнерадостная и хитрая. Уши торчком. «У меня никогда не было собаки», – прошептал Ганг в темноту, будто споря со своим сознанием. Но Эвика была не собакой. Собаку звали Эви, в честь Эвики. Девочки с большими синими глазами. Она рвала перечную мяту в саду и делала из нее чудной напиток, которым угощала его и Мейса. Мейс потом еще сказал, что у него сводит живот после двух стаканов. Но он не может отказаться от того, что предлагает Эвика. А что было, когда Ганг или это было не с ним? И Эвика пошли на фестиваль пирогов без Мейса? Ганг купил ей сувенир, медальон в виде торта на цепочке. Эвика потом показывала Мейсу. Это Ваки подарил. Мейс состроил рожу и сказал, что этот медальон похож на затычку для ванной. Эвику это только рассмешило. Было ли такое, что с Мейсом приходилось ссориться из-за Эвики? Что уж теперь, ведь ее пришлось оставить. Но почему? Куда пришлось уйти? Так, ладно, и что потом? Жизнь стала другой. Все вокруг стало другим. Высокие дома, бесконечные равнины, вечный туман и никого родного, кроме Мейса и маленькой собачонки, которая прибилась в поле. Она и стала Эви в память о той девочке. Ведь все можно было забыть, если не стараться помнить. Собаку потом тоже пришлось оставить. Она была уже не щенком. И как она заливалась лаем, когда в воздухе пульсировала и разверзлась дыра, раскидывая черные искры. А Мейс? Мейс тоже был уже не мальчик. На его щеках была уже довольно твердая щетина. Все это когда-то снилось Гангу, ведь этого не могло быть на самом деле.
«Тебя не беспокоит, когда по небу ходят волны?» – спросил Ганг.
«Что?»
– Кеота вырвала еще один лист из альбома и отложила его в сторону. Она никогда не комкала бумагу, а аккуратно складывала в стопку, даже если набросок казался ей неудачным.
«Ну, бывает такое. Это же странное явление».
Ганг протянул жене пакет сока. Она придвинулась и потянула через соломинку.
«Не знаю. Это бывает так редко. Я даже никогда не задумывалась о том, что я чувствую, когда по небу ходят волны».
Кеота взялась за новый рисунок.
«А что?»
«Да нет, ничего. Просто задумался». Ганг улыбнулся. На самом деле, его пугало, что жена даже в голову не берет это противоестественное явление. Этот парень, Мейс, назвал его первым и говорил что-то про осень в середине лета. Что это? Когда листья начинают опадать с деревьев в середине июля? Ну да. Несвоевременно желтеют и опадают. Люди поражены, удивлены, говорят только об этом, а потом снова делают вывод, что ничего страшного. Времена года сместились, миллиард лет назад такое уже бывало.
Тьфу! Да такого никогда не было и не будет!
Листья опадали посреди лета, а люди такие беспечные и становятся все более и более равнодушными. Как это не похоже на людей? А потом появились они. Сначала о них говорили только те, кого считали сумасшедшими. Все им мерещилось, будто кто-то бродит рядом в сумерках. Не люди, а тени, только очертания. Голова, руки, ноги, а лиц нет. Серые призраки. И нормальные люди порой их замечали, но боялись сознаться. Думали, что их тоже запишут в психи. Но потом... Потом их стало сложно не замечать. Они могли тихо следовать за тобой по сумеречной улице, осторожно подглядывать из темных закоулков или появляться в твоем собственном доме, если не горит свет. Иногда по одному, иногда сразу несколько. Люди их боялись только поначалу, а со временем... Черт! Да люди постепенно совсем переставали на что-либо реагировать. Становились настолько безразличными. Это был просто вирус безразличия. Даже животные этому подверглись. Коровы целыми стадами валились в полях и медленно умирали. Потом такое стало случаться и с людьми. Многие не выходили из домов, умирали в своих постелях от голода и жажды, от безразличия к жизни. Другие падали на улицах. Мертвые и умирающие были всюду. В стоячих машинах, на дорогах, в кучах листьев под голыми деревьями. Они уже не стеснялись. Ходили толпами, парили по улицам и заглядывали в лица людей, будто проверяя, живы они или уже нет. И больше ничего не делали. И лишь немногие держались. Единицы боролись за жизнь и пытались разобраться в том, что происходит. Но было очевидно, что весь мир тихо умирал. Бред? Нет. Все так и было. И будет снова. Но как такое возможно?
Ганг!
А? Гангу показался странным звук собственного имени.
Ты весь бледный. Что с тобой? Тебе плохо?
Кеута была очень обеспокоена.
Нет. Что ты? Все в порядке. Это просто переутомление. Прилягу ненадолго и все пройдет.
Я думала, что ты сейчас рухнешь в обморок.
Ганг обнял жену, вышел из комнаты и хорошенько похлопал себя по щекам.
Ты один?
Да, заходи. Это было странно. Пару недель назад этот сумасшедший чуть не выбил окно в поезде, потом влез в его квартиру, а теперь Ганг открывал перед ним дверь и приглашал зайти. Это ведь... Мейс, друг из несуществующего прошлого. Мужчина не церемонился, его не нужно было просить не разуваться. Он сразу прошел в кухню, и ему не надо было предлагать кофе. Он сам взялся за кофеварку.
«Ну как, дружище, все вспомнил?»
– спросил он.
«Сколько бы я ни вспоминал, до сих пор не могу понять, как все это возможно».
Ганг сел за стол.
У меня не укладывается в голове. Мы же видели, как мир погибал. Даже не один раз видели. Но сейчас...
Это были другие миры, вот в чем дело.
Мейс тоже опустился на стол.
Первый раз такое случилось, когда мы были детьми. Помнишь, мы сбежали практически в последний момент.
Я не могу в это поверить.
Странное небо, внезапная осень. Они... Все умирало. Наша интерпретация закрывалась.
Какая интерпретация?
Мир.
Это все делали они? Люди-тени?
Вряд ли. Возможно, эти существа вроде тех, кто следит за тем, чтобы везде был выключен свет в конце рабочего дня. Они могли быть просто свидетелями гибели мира.
Откуда ты это все знаешь?
Старик нам рассказал.
Это тот с редкой бородкой и в соломенной шляпе?
Не было у него никакой соломенной шляпы.
А, шляпа была у его жены.
Не помню, она ведь умерла еще до первого явления.
А что старик?
Старик?
Мейс сморщил лоб, пытаясь вспомнить.
Мы влезли в окно, он лежал на кровати. Рука свисала на пол.
Старик знал, что все это случится. Вот почему Ваки с Мейсом побежали к нему. Старик их был последней надеждой. Эвика тоже заболела безразличием. Друзья пытались ее разбудить, трясли за плечи, а она только ненадолго открывала глаза и снова засыпала. Ваки и Мейс, утирая слезы, рассказывали об этом старику, а он шептал, что для нее все кончено, как и для него. Старик сказал, что знал с самого начала, что и эта интерпретация дефектная и что ее тоже закроют. Еще он рассказал о том, что потратил всю жизнь, изучая интерпретации, путешествуя со своей женой. Он говорил много сложных слов. Много чего пытался объяснить.
Ему было жаль, что приходится объяснять все это детям. А потом...
«Старик дал нам это!»
Мэйс сунул руку в карман куртки и вынул серебристый металлический стержень. Абсолютно гладкий, блестящий и закругленный на концах. Эта вещица казалась очень знакомой.
«Ты ведь не потерял свой? Где он?»
«Что? Не знаю». Ганг пожал плечами.
«Подожди-ка!»
Мэйс вскочил со стула и устремился в прихожую. Он держал серебристый предмет в вытянутой руке, водил им по углам и полкам, будто это было какое-то устройство вроде металлоискателя. Ганг наблюдал за ним, боясь, что он снова учинит беспорядок.
«Ну же, где ты это спрятал?»
Мэйс вошел в спальню.
«Так, если ты что-нибудь там тронешь...»
Начал Ганг, но мужчина его остановил.
«Тихо! Слышишь?»
Он провел серебристым предметом по воздуху, и под потолком будто что-то перекатилось.
«Он на шкафу! Доставай!»
«О чем ты?»
«Да напряги ты уже мозг и вспомни, как мы сюда попали!»
Ганг придвинул к шкафу табурет и полез смотреть. Там была только картонная коробка. Вся в пыли, но было понятно, что это настольная игра. Под добрым слоем пыли можно было различить крупную надпись. «Зу-зу-зу-зу-зу-зу». Но зачем это здесь? Ганг ведь не играл в настольные игры. Да, точно не играл. Но купил эту игру, чтобы помнить, что в ней спрятано. Ганг спустился на пол с коробкой в руках. Предмет внутри гремел и перекатывался, реагируя на серебристый цилиндр Мэйса, как на магнит.
«Нет, нет, нет, нет! Не открывай! Можно использовать только на открытой местности. Помнишь?»
Мэйс убрал серебристый цилиндр в карман. Ганг знал, что в коробке с игрой лежит точно такой же. Эти две штуки заряжены какими-то особыми частицами. Если цилиндры соприкоснутся, то прожгут дыру в пространстве. А потом серебристые цилиндры затянет в эту дыру вместе с теми, кто их держит. Главное – держать крепко и не упустить. Именно так происходит путешествие по интерпретациям. Тот старик был ученым, и его жена тоже, они много лет занимались этим.
«Ох!»
Ганг опустил коробку на табурет.
«Как я этого не хочу! Снова!»
«Не хочу, чтобы опять приходили эти... наблюдатели или... кто они там?»
«Не знаю. И старик точно не знал. Это же все были его теории. Только теории.
Не хочу этого больше».
«Поэтому ты сбежал от меня?»
«Не помню. Я что, сбегал?»
«А ты думаешь, почему мне пришлось тебя искать? Я искал тебя все 7 лет». «Был страшно зол, и мне всегда хотелось спросить, почему? А ты теперь просто об этом забыл».
Мэйс усмехнулся. В прихожей щелкнул замок. Ганг тут же вспомнил о своей сегодняшней жизни и кинулся встречать жену. Кеута была в хорошем расположении духа. Видимо, и издатель, и автор одобрили ее работу. Ганг взял папку Кеуты и придержал ее за руку, чтобы она смогла снять туфли.
«Здравствуйте».
Вдруг сказала Кеута, заметив гостя.
«Здравствуйте!»
Отозвался Мэйс. Он выглядел очень дружелюбным, хотя и смотрел на Ганга с неким укором.
«Это мой давний друг», — тихо сказал Ганг. «Я провожу его, а потом все тебе объясню».
Разумеется, Ганг ничего не собирался объяснять жене. Стоило Гангу пару дней не думать о Мэйсе, так тут же жизнь становилась прежней. Все эти события с параллельными мирами забывались, как и сны, и переставали казаться настоящими. Мэйс говорил, что все это потому, что мир подстраивает все под себя. Интерпретациям некомфортно от вторженцев, и они пытаются их изменить.
Возможно, он даже потакает путешественникам и позволяет им стать теми, кем они хотят быть. Однако Гангу не хотелось думать, что высокая должность и просторная квартира достались ему как подарок, чтобы он забыл все свое прошлое. Да и вообще, было неприятно думать, что мир обречен на гибель. Чем он плох? Чем он заслужил такое? Бред. Ганг остановился посреди улицы. Его заставило это сделать то, на что никто бы не обратил внимания. Желтый лист на липе. Всего один желтый лист. Но ведь это ничего не значило. Иногда некоторые листья на деревьях желтеют и даже опадают в середине лета. Это же не значит, что время пришло. И люди вокруг. Разве они стали хоть немного безразличнее? Нет. Все те же люди. Нервничают, суетятся, опаздывают. Как и обычно. И все-таки что-то было не так. Однажды утром Мейс встретил Ганга у его машины.
«Поехали!» —
только и сказал он. Сейчас Ганг хотел сказать о работе, но понимал, как это бессмысленно будет звучать для Мейса. Он чувствовал себя ужасно неудобно. Когда двери оказались разблокированы, Мейс сразу уселся на пассажирское сиденье и пристегнул ремень. Ганг же, сам не зная зачем, тянул время. Достал щетку, долго смахивал листья с капота, но потом все-таки уселся за руль. Они ехали менее полутора часов. Город остался позади, машины на пути встречались все реже, и впереди были только леса и заброшенные равнины.
«У тебя же это с собой?»
Мейс заговорил впервые за долгое время, видимо, он опасался, что друг изменит решение.
«Лежит в багажнике».
Стиснув зубы, ответил Ганг.
«Нужно ли ехать еще дальше?»
Еще немного помолчав, спросил Мейс.
«Вот тебе прекрасное поле, вполне подходящее, знаешь?»
Ганг, не говоря ни слова, сбавил ход и съехал на обочину.
«Если тебе нужно время, то...»
Мейс заметно волновался. «Пошли». Ганг заглушил мотор. Они вышли. Мейс побежал вперед осматриваться. Он старательно мял высокую траву ногами, расчищая место для поджигания пространства. Ганг вынул коробку «Зу-зу-зу». Багажник закрывать не стал, в этом уже не было необходимости. Мейс ждал, в его руке уже был серебряный стержень.
«Ты готов?»
– спросил он. Ганг опустил глаза на яркую картинку на коробке. Бумага местами отклеилась. «Подождите. Стойте. Какого черта я тут делаю?» – вдруг подумал он. «Что я собираюсь сделать? Сбежать?»
«Вакий! Все в порядке!»
Мужчина хотел его поторопить. «Ты издеваешься? Что может быть в порядке?» Ганг сжал коробку так, что та смялась.
«Моя жена! Мой ребенок! Что с ними-то будет?»
«Нет, только не это!»
– завопил Мейс.
«Выбрось это из головы! Если останешься, то погибнешь вместе с ней, и какой в этом будет смысл?» «Проклятье, ты заставил меня сказать это!»
Ганг бросил коробку в траву. «Никто не погибнет!»
«Дурак, ты сам все помнишь!»
«Что помню? Наверное, в детстве мы были знакомы. Ты втянул меня в свои игры и заставил поверить в них. Не было никаких других миров. Ты просто псих и хочешь меня свести с ума!» Ганг пытался убедить в этом сам себя.
«Ты знаешь, что это все не так!»
— крикнул Мейс. «Я больше не хочу других миров! Я хочу домой! Хочу к Кеуте! Хочу быть со своей семьей! Можешь забрать эту штуку! Возьми с собой кого-нибудь другого! Я остаюсь! Прости, Мейс, но я остаюсь!» Ганг сорвался с места и побежал к машине. Мейс спустился вдогонку, но поздно опомнился, к тому же... Бегал он медленнее. Ганг забрался в машину, повернул ключ и уже мчался прочь с открытым багажником. Боковым зрением в зеркальце он видел, как Мейс бессмысленно пытается догнать машину. Еще он что-то кричал, но слов было не разобрать. Ганг изо всех сил пытался заглушить невыносимое чувство предательства. Сегодня он предал друга, и едва не предал жену вместе с еще не родившимся ребенком. В двери зазвонили трижды. Ганг наскоро одевался, боясь, что человек за дверью не дождется и уйдет. Они с Кеутой не ждали гостей.
«А? Что это?»
Ганг не ожидал увидеть за дверью курьера.
«От вашего друга».
Парень в оранжевой кепке протянул коробку, завернутую в коричневую бумагу.
«Не понимаю. Это какая-то шутка?»
«Это ваше имя?»
Курьер показал Гангу квитанцию. Ганг кивнул и нерешительно взял коробку.
«Просили передать, что это прощальный подарок».
Курьер широко улыбнулся, и это было неуместно. К упаковке была прикреплена маленькая открытка с подписью.
«Если родится мальчик, назовите его Мейс».
Что это значило? Но это имя. Это имя! У мужчины от боли заныли виски.
«Где расписаться?»
Спросил Ганг, ему хотелось поскорее отделаться от курьера и закрыть дверь. С ним творилось что-то странное, но было ощущение, что скоро он во всем разберется.
«Подпись не требуется, но подождите, еще кое-что».
Курьер полез в сумку и вынул маленький продолговатый сверток.
«Это для вашей жены, велели дать отдельно. Сказали, что вы все поймете».
Ну а на этом подошла очередная история к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. И если так, то хочу сказать, чтобы вы не забывали подписаться, если вы этого еще не сделали. Не забывали про колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. Не забывали про лайки, если вам все понравилось. Ну а для тех, кому что-то не понравилось, ребят, есть соседняя кнопка «Дизлайк». Ну и, конечно же, не забывайте про комментарии. Они помогают выбирать направление движения нашего канала. И не думайте, что ваш комментарий мы не прочитаем. Все читаем и на все отвечаем.